Борис Машук. Мужики. Читает Макс Радман. Тропа привела Прозорова к широкой задумчивой протоке, за которой косматились сады и белели дома Макаровки. До села оставалось пройти километра полтора, но день еще дышал жаром. Уставшему Прозорову не хотелось идти дальше, и, как советовал ему председатель колхоза, он решил подождать автобус здесь, у моста через протоку. Он устроился в тени развесистого тальника, сбросил туфли, расстегнул ворот рубашки и прилег на траву, всем телом чувствуя приятную прохладу. Блаженство и покой, постоянные чувства при единении человека с природой, охватили Прозорова, тихо напомнив об очаровании давно минувших лет, когда каждый день становился этапом в познании мира. Он смежил ресницы, пытаясь задержать мысли на чем-то одном, давно пережитом в быту деревенского детства. Но мир его особенной тишины вдруг нарушили частые всплески, и он услышал сердитый мальчишеский голос. «Ты, Санька, в штанах искупаться хочешь?» «Да черпаю я, видишь?» Тонким фальцетом и виновато, и с обидой ответили на вопрос. «А и дыр-то в ней много». Поднявшись через прибрежные кусты, Прозоров увидел плоскодонку, медленно идущую через протоку. На корме лодки стоял коренастенький мальчишка лет 12 с непокрытой головой в распущенных поверх штанишек рубашке. Длинным, рассчитанным на большую воду шестом, он гнал лодку к берегу, и почти в такт его толчкам из-за серого борта появлялась голова еще одного мальчугана, лет 7, с выгоревшим до белизны чубом. С жестяной банкой меньшой черпал с дна лодки воду и выливал ее за борт. Причалив в шагах в 20 от Прозорова, мальчишки вытянули посудину на песчаную отмель. Подвернув штанины, старший вошел в воду. Выдернув скрытый под нею колышек, он отступил назад и начал выбирать длинную закидушку. На глубине, среди ряби волн, что-то всплеснулось, и маленький, хлопнув в ладоши, радостно закричал. «Есть, Матвей, есть! Смотри, плескает!» Старший тут же наградил его подзатыльником, строго спросил. «Сглазить хочешь?» Это «сглазить», знакомое всем поколениям мальчишек, затронуло душу Прозорова, и, не удержавшись, он вышел к незнакомым ему мальчуганам. Дядька 30 с лишним лет, в отутюженных брюках и нейлоновой белой рубашке, босиком шагающий по песку, произвел впечатление. На Прозорова вскинулись две пары одинаково больших и разных по цвету глаз. В одних густо умещались серые песчинки морского неба, другие синели, как само море. Но смотрели мальчишки, без испуга, больше с удивлением. Предупреждая возможную отчужденность, Прозоров улыбнулся и проговорил с дружеской завистью. «О, у вас, мужики, и на уху, и на жареху хватит!» Похвала детской душе, что птенцу корм. Да и улыбка, и приветливый тон располагали на встречную откровенность. Однако старший, не торопясь так это, в раз сближаться с незнакомцем, переступил ногами, ответил серьезно. «У нас и артель немалая». «Что за артель?» — удивился Прозоров. «Семья, что ли?» Шмыгнув носом, начал объяснять маленький, названный Санькой. «На всю бригаду ловим». «Все остается по-старому», — улыбнулся Прозоров. «Мы также рыбачили». «А рыбачил ты где?» — спросил Матвей, тоном обращения, подчеркивая свою независимость. «Большанку знаете? Это в соседнем районе». «С тех, значит, мест», — проговорил Матвей. «А к нам-то зачем?» В вопросе Прозоров почувствовал скрытую настойчивость, совсем непростое любопытство, и сразу вспомнил, что за этой тихой протокой шумит разгонистой волной большая река, по которой проходит государственная граница. Мальчишке был нужен точный ответ, и Прозоров объяснил. «Я, Матвей, сейчас из областного центра приехал, насчет сенокоса. Вот, с ваших лугов топаю». Санька, бросив в старенький вещмешок последнюю рубежку, мазанул ладошками об штаны, хитровато прищурился. «То-то я тебя сразу узнал. Ты же утром в конторе с нашим Демьяном-председателем тюлюлюкался». Он хотел сказать что-то еще, показывая свою осведомленность, что у мальчишек всегда считалось хорошим качеством. Но старший, насупившись, приструнил. «Не умничай, шибко», — разговорился. Маленький смутился, затих, и Прозорову пришлось за него заступиться. «Да прав он, Матвей. Был я утром в конторе, С Демьяном Петровичем разговаривал, с колхозниками. Матвей сдвинул к переносице широкие брови, готовил закидушку для нового заброса. Доставая из банки белых, живущих в перегное червей, он ловко насаживал их на крючки. Понаблюдав за его движениями, Прозоров закурил и, поспешив укоротить неловкую паузу, спросил. «А ты о какой артели говорил? Какая у вас бригада?» Матвей ответил не сразу. Размеренностью движений, степенной и неторопливой речью, даже выражением лица, мальчишка явно повторял кого-то из взрослых. «Бригада у нас ученическая, производственная. Капусту, огурцы выращиваем. Кто в пятом, да в шестом учится. А старшие и зерновыми занимаются. Они и на тракторах работают, на культиваторах. Но мы уху для своих пятиклассников варим. Когда поймаем чего? На свежанину завсегда едоки найдутся», — в тон другу проговорил с некоторым сожалением Санька, опять напоминая о себе. «А ты что, тоже в бригаде?» — удивился Прозоров. Матвей скупо улыбнулся, пояснил. «Он еще маленький. Так, со мной бегает иногда, помогает. Дома-то скучно. У них этот, матриархат. Мать его, бабка старая и две сестренки. Он и есть один мужик на весь дом. Близнецы у нас», — сверкнув голубинками, похвастался маленький. «Аукушки». «Кто-кто?» «Ну, аукушки. Ничего еще не умеют. Лежат в коляске, аукают, да и только». «Понятно», — улыбнулся Прозоров. «А как же получилось, что ты один мужик на весь дом? Отец где?» Маленький сразу сник, как ветка под резким ударом. Отвернув лицо, он замолчал, делая вид, что разглядывает что-то в дальнем кривуне протоки. Матвей тоже, малость смущенный, неохотно объяснил. Бросил он их, в город подался. Понимая, что лишнее почему да как неприятным мальчишкам, Прозоров не стал вдаваться в подробности. Только спросил, посуровев, как мужчина мужчин. «Помогает хоть?» — пишет. «А что его помощь?» — усмехнулся Матвей, втыкая в песок колышек, к которому была привязана заброшенная закидушка. «Ясли им от колхоза бесплатные, огород вспахали, дом подправили и коляску подарили. А мать Санькину, как хорошую доярку, недавно отрезом примировали. Он, правда, иногда посылает. Да разве деньги? Все?» Матвей забросил еще одну закидушку, и маленький, желая отвести разговор от себя, всем своим видом показывая, что он здесь не просто так и разбирается в деле не хуже других, посоветовал бросать закидушки подальше на глубину, где крупняк жирует, и тут же с озабоченностью проговорил. «Завтра, Матюш, надо бы опять проверить. Теплынь стоит, задохнется рыба. Как думаешь?» «Посмотрим», — ответил Матвей. «Будет время, проверим». «У вас, как у взрослых, тоже времени не хватает», — улыбнулся Прозоров. «Делов много», — согласился Матвей. «Огурцы теперь собираем. Капусту два раза пололи. А мы с Санькой еще и телят пасем, младшую группу. С папкой моим в переменку. Он ходит покойщикам помогать, а мы тогда смотрим за стадом». «Непутевые они животины, телята эти», — с пренебрежением и сердито проговорил маленький. «Лезут всегда, куда и не нужно вовсе. Мы вот к коням хотели. С конями-то лучше. В протоке их можно купать, кататься. А верхом, дядька, знаешь, как хорошо. Я весной ездил разок». «Так в чем же дело?» — не понимая причины сожаления мальчишки, спросил Прозоров. «Ха, в чем?» — старший даже улыбнулся наивности такого вопроса. «Попробуй, подступись. Серафим Конюх так вожжами от конюшни проводит. Побежишь дальше, чем свои глаза видят». Собирая наживу для последней закидушки, Матвей, повернув широколобую голову, спросил. «Демьян Петрович сейчас на покосе?» Прозоров кивнул, вспомнив председателя, который, потея вместе со всеми, с шутками работал на огромном лугу, пестром от платков, бронзовых тел, платьев, рубах и крупов лошадей, подвозящих копны. «Вот-вот», — осудительно проговорил Матвей. «А потом молоком отпиваться будет, да стонать всю ночь. Хворый же он. Уж какой год мается. Что же он не едет в больницу? Почему не лечится? Как же ехать ему?» — насупился Матвей. «Сейчас покос, а вот-вот и уборка начнется». «У мастерской, — видел я, — вставил маленький, — еще два комбайна без гусениц стоят». «Но погодите, ребята», — заговорил Прозоров. Почему все-таки председатель не едет в больницу? Разве его некому заменить? Есть же инженер, агроном, правление в конце концов. Правление есть, согласился Матвей, подходя к лодке. А только без Демьяна Петровича дела труднее делаются. Он же колхоз от войны ведет. В беде и радости он каждому свой. Потому его и слушают так. Помогая мальчишкам слить из лодки воду, Прозоров тоже взялся за борт, уже напрягшись, возразил. «Нет, ты не прав, Матвей. Незаменимых нет. А если председатель сляжет совсем, тогда как?» Матвей не ответил, наблюдая, как по старым избитым доскам борта сбегает желтоватая от мути вода. Ее легкое журчание заглушил гул мотора. Прозоров увидел пробежавший по мосту автобус. До его возвращения из села оставалось минут 15. Нужно было спешить, но Прозоров задержался еще, наблюдая, как Матвей и Санька укладывают в лодку весла, доски и скамеечки, мешок с рыбой. Потом, встав с шестом на корму, Матвей оттолкнулся, подвел лодку носом к отмели, чтобы маленькому было легче залезть в нее. И едва Санька сел, как он распорядился. «Бери банку, вычерпывай». Тут же Матвей придержал ход утлой посудины. «А может, вы с нами? Тут ближе будет». «Ничего, Матвей. Пойду к мосту. Будьте здоровы. А ты, Саня, никогда не хвастай уловом. Сглазят». Маленький, очень довольный тем, что его не обошли в последнюю минуту, высунулся из лодки, сморщил в улыбке лицо и проговорил с восхищением. «Смотри, какой хитрый». Лодка уходила все дальше в протянутые от берега тени деревьев. Проводив ее взглядом, Прозоров заторопился к месту, где лежали пиджак, туфли и дорожная спутница, балетка. Шагая к шоссе по мягкой и уже повлажневшей тропе через гребни тальников, он видел ребят, уходящих другой стороной протоки. Чуть сгибаясь под тяжестью мешка, впереди шагал Матвей, а за ним, белее рубашкой, маленький Санька. Оба шли размашисто, твердо, как ходят люди, имеющие большие заботы и очень даже важные дела.